данные выборы парламентские, они прошли, в общем сказать, по составу, ну, помним, общий состав кандидатов около 123 где-то. Да. Ну, это говорит о том, что очень высокие конкурентные, так сказать, позиции, да, вот. Ну, тем не менее, да, надо сказать, что выборы прошли достаточно открыто, достаточно активно, достаточно, так сказать, аргументированно были. Участники были как со стороны оппозиции, так и власти, и были очень много представителей, так сказать, независимых центристских позиций. Но надо сказать, что результат этих выборов, в принципе, отражает в целом ожидания граждан, ну и притязания граждан, социально-политический расклад отражают действительно существующие, так сказать, вот, да. Ну, надо сказать, что выборы дали результат такой, что парламент помолодел относительно предыдущего созыва, да.
Да.
Вот, 7-го созыва парламент, он помолодел, и надо сказать о том, что здесь присутствуют именно те кандидаты из молодых, которые являются детьми ветеранов войны, уже поколение, новое поколение, надо сказать, политиков, да. Вот это характерно. Ну и надо сказать еще о том, что оппозиционность, да, здесь присутствует и со стороны оппозиции, их немного, но это говорит о том, что общество все больше доверяет власти.
Да, Беслан Астамурович, скажите, вот то, что помолодел, да, как вы сказали, парламент, вы отмечаете как положительную тенденцию или вот что бы вы хотели отметить, допустим, по этому факту?
Да, здесь есть разные точки зрения,
да.
Предлагались даже эксперты предлагали поднять ценз возрастной чуть ли не до 40 лет.
Ну, вообще, парламентарии, я вот просто напомню, что они должны рассмотреть эту поправку, да, которая предусматривает увеличение возрастного ценза для кандидатов.
Да.
И там до 30 лет вроде, да, говорили. Но эксперты вот в разных интервью тоже нам говорили, высказывались там. Кто-то говорил 35, кто-то даже 40 называет оптимальным возрастом, да. А вот у вас какое мнение?
Ну, знаете, именно такое предложение, да, оно существует, потому что, конечно, опасается общество высокие притязания на качество деятельности депутатов. И это, видимо, предшествующий опыт на нас влияет на общественное мнение, что мы хотим все-таки иметь там более качественных, более эффективных, более зрелых, да, депутатов. И это правильно. Но из этого опасения, может, не знаю, мне кажется, что повышение, оно не будет абсолютно, так сказать, определять вот качество, да. Это от многих факторов зависит. Вот возрастные, бывает, что молодые, они более энергичны, они будут отвечать. И общество, в конце концов, сама должна определить тоже, вот, я думаю, что будут меняться в положительную сторону. Все-таки, мне кажется, что не нужно забегать сильно на определять законодательно все это, да. Мне кажется, что ты... Ну, можно поднять там, но опять-таки молодым считается и до 35 лет. Ну, если у нас только будут взрослые население, только старшие там, ну, вряд ли это тоже правильно.
Да, понятна ваша позиция. Беслан Астамурович, ну, парламент избран, да? И, кстати говоря, вот депутаты действующего, ну, вот 6-го созыва я имею в виду, они вносили вот поправки, по которым вот внесены изменения в Конституционный закон о выборах депутатов парламента. И согласно этим изменениям, депутатом может быть избран гражданин, который владеет государственным абхазским и русским языками. Да, и с 1 января вот 27-го года этот закон вступает в силу. А вот к этому каково у вас отношение? Как вы считаете, это необходимо? Или все-таки, может быть, поспешили? Вообще реализация, насколько она возможна, как вам кажется? Вот у нас и закон об абхазском языке в 15-м вступил, но насколько он работает? Вот не постигнет ли та же участь, да, вот, скажем, эти поправки? Как вы думаете?
Ну, знаете, тут есть доля, скажем так, утопического момента тоже присутствует, потому что вот язык, знаете, все-таки язык, он отражает общественное развитие в целом. Вот искусственно тоже мы нормативное регулирование этого вопроса, он может не дать результата. Вы сами свидетели того, что вот мы пытаемся нормативно это регулировать, закрепили в законе, но вот эффекта такого нет. Да? С одной стороны, конечно, общество требует того, чтобы она имела свою идентичность и в политической сфере, да, что язык, он должен отражать и политическую реальность, да, через нее формируются идеалы, ценности и так далее, да. Но абсолютизация тоже, вот, ну, в данном историческом контексте все-таки надо смотреть на исторический контекст наш. Мы, билингвизм, он у нас останется еще намного вот, во времени, да, пока рано, вот, скажем так, акцентировать на, только на абхазский язык, потому что у нас по конституции и абхазский, и наравне с ним и русский язык идут государственными языками.
Да, но, собственно, изменения вот тоже касаются, как раз они говорят о том, что владеть государственным абхазским и русским языками.
Да.
Но сейчас многие абхазским просто не владеют из тех, кто идет и становится депутатом.
Да, ну надо, конечно, все-таки, знаете, это, ну, ожидание общественно здесь справедливо, потому что, ну, общество хочет тоже, значит, понятно, что здесь язык, он отражает, так сказать, культуру государственную, так сказать, политическую вот такую, значит, значимость, да, вот что это государство, абхазское государство. Но для всех, естественно. Ну, мне кажется, что это нужно рассматривать с позиции эволюции исторического такого плана, что она постепенно вот, будет это все расширяться, сфера деятельности языка. Но еще раз повторяю, язык – это символ успеха и в экономике, и в других сферах. Разговаривать на языке у того, кто экономика, так сказать, не развивается, слабая социальность, то язык символизировать будет отсталость. И в этом, знаете, как это естественно будет, это психологический момент. Здесь я боюсь быть непонятым, но я скажу, как это в науке считается. Язык – это символ успеха, в первую очередь. Вот не случайно китайский язык стали изучать.
То есть во всех других направлениях тоже это нужно развивать, да, вы считаете?
Да, да. Нужно развивать экономику, социальную сферу, и тогда язык станет уже, значит, символизировать именно вот успешность,
да,
вы понимаете, этой культуры, этой экономики и так далее. Не случайно в 19 веке в России было стыдно говорить на русском языке. Элита говорила на французском и на немецком, потому что это был символом успеха, тогда как аграрная страна Россия это отстала, вот она символизировала, и язык был символом отсталости.
Ну, понятно, понятна ваша позиция. Беслан Астамович, что касается вот изменений, да, вот в этот закон о выборах депутатов парламента, там в первом чтении законопроекта была норма, которая устанавливала для депутатов наличие высшего образования и стажа работы не менее 5 лет. Вот в окончательном чтении эта норма была исключена. Вот как вы к этому относитесь? Может ли депутатом стать человек, у которого нет высшего образования, нет стажа работы, там, хотя бы 5 лет?
Да. Вы знаете, да, эти требования о высшем образовании, они были лишь, когда страна, вот, в советское время тогда. Высшее образование, оно, естественно, оно становится нормой повсеместно, то есть каждый уже с высшим образованием чуть ли она не была, так сказать, актуальна. Но если оно у нас сейчас актуально становится, ну, значит, нужно его ввести. Я не против, да, то есть не то, что не против, все это положительно. Оно положительно, если оно у нас вызывает, то есть напряжение, то есть у нас проходят такие, которые не имеют высшего. Конечно, нужно. Более того, вы знаете, есть вообще многие вопросы обычаем устанавливаются. Вот в американской политической культуре или в английской там не просто с образованием, там с образованием юридическим больше. Вот как бы, да, традиция такая установлена, в парламент идти. Но у нас, мне кажется, что, ну, раз об этом говорят, значит, это и есть потребность в этом. И с образованием юридическим, ну, это ж потом, наверное, придет, а хотя бы высшее образование, ну, если они у нас, ну, я так понимаю, общество это беспокоит, значит, я не думаю, что это как-то обременит наше законодательство.
Беслан Астамурович, хочу немного поговорить вот о ситуации в мире с вами. Вот как вы считаете вызовы, которые стоят перед Абхазией в связи с операцией на Украине сейчас? Вот как бы вы их обозначили, если коротко, вот так тезисно говорить?
Конечно, вызовы, они ощутимы будут, они ощущаются даже сейчас, и общественность, и политические круги в Абхазии об этом уже говорят, об опасении, что это может вызвать изменения в будущем на предмет вызовов и угроз со стороны Грузии. И там есть соответствующие тоже круги, которые выжидают оптимальный вариант для себя. Я считаю, что действительно если Берлинская стена была разрушена там, где оно было, да, оно перешло сюда, Запад-Восток, он здесь делится уже, вот на Ингуре получается. Поэтому все зависит от большого расклада сил в обществе, в геополитическом, да, измерении глобальном. И поэтому нам нужно действительно быть здесь последовательным, но мне кажется, что политика официальная в Абхазии чутко реагирует и поддерживает проводимую, так сказать, внешнюю политику России, да, и здесь это все правильно. Мне кажется, что здесь нужно и опасаться, да, никто, никакой из политологов сегодня не рискнет сказать о том, какие, значит, какие прогнозы, так сказать, могут быть в будущем. Да, очень серьезные, вы знаете, что задействованы в мировом геополитическом раскладе огромные силы, огромные ресурсы, информационные, я не знаю, военные, все, весь потенциал включен вокруг украинских событий. Да. И мне кажется, что здесь надо быть очень идти вот в ногу, как бы, да, со всеми вот этими вызовами. Да. На вызовы, конечно, нужно быть готовым, естественно. Но здесь очень важна политическая поддержка Российской Федерации. Оно уже делается, да, мы признали республики ДНР и ЛНР, это правильно, да. И более того, у нас мы демонстрируем и единство политического плана в том, что мы, у нас общие ценности, общие взгляды на историю. Uh-huh. Вот. И поэтому это нам дает, это залог того, что мы будем последовательны.
Uh-huh. Скажите, Беслан Астамурович, вот да. Как вы думаете, а вот Грузия может воспользоваться вот этой ситуацией на Украине для того, чтобы попытаться силовым путем, скажем, вот установить контроль над Южной Осетией и Абхазией? Как вы думаете? Потому что такие разговоры в Грузии, в общем-то, ведутся, что вот эти возможности сейчас нужно использовать.
Конечно, в Грузии есть политические круги, можно так сказать. Мы не можем говорить о том, что там есть и другие взгляды, и другие более взвешенные. Они присутствуют в грузинском истеблишменте, да. Ну, что касается этих кругов, которые у нас нет стопроцентной гарантии, что они, так сказать, не смогут воспользоваться. Они могут воспользоваться ситуацией, поэтому нужно быть готовым ко всему. Вот. Но хотя я считаю, что очень маловероятно, мне кажется, все-таки, потому что такие геополитические изменения, что одна сторона, Запад коллективно победит Россию, ну, это невозможно. Мне кажется, это потому что вы представьте себе, что тогда и другие страны, и другие крупные государства должны с этим согласиться, как Китай, Индия, Пакистан, Иран и так далее, и так далее.